Теперь уже можно понять и книги Зоар, и разъяснение Великого Арии. Вопрос. Добрый день. В одном из недавних видеоответов вы сказали, что сейчас нельзя понять книгу Зоар и книги Ари из-за того, что мудрость в них скрыта. Но не на раскрытие ли ее направлены книги Сулам и Талмуд Эсер Сферот, Бааль Гасулама? Спасибо.
Вы не совсем точно поняли. Вполне возможно, что я сам не совсем точно высказался. Это все-таки устная речь, значит, не проходит ни редактирование, ничего. Я, может быть, не так выразился. Суть правильна все. Но нюансы какие-то, может быть, не такие. Не имеет значения. Потому что, по сути, все правильно. И я сейчас уточню и скажу так, чтобы не было уже сомнений. Только что неправильно, думаю, что... Как вы так поняли, написали, сейчас нельзя понять книгу Зоар. Это не точно, я не говорил так, что сейчас. Но если говорю так, это по ошибке. Я имел в виду, никогда нельзя было понять книгу Зоар. Не сейчас, а никогда. Потому что великий Рашби, Раби Шимон бар Йохай, Рашби, он был великий, не только как великий учитель, безусловно, был необычайно великий. Это времен Раби Акивы, он был его товарищ, ученик. Но он получил, как бы небеса даровали ему право записать глубочайшие, извините за игру слов, глубочайшие глубины Торы, но так, чтобы каждое его приоткрытие этой глубины, это всегда так говорится, цитирую сейчас, это прикрывается на иврите тефах, то есть, вот это, скажем, 10 сантиметров, а скрывается моментально 2000 локтей ама, это 5 тефахим. То есть открывается одна единица, а закрывается, как легко посчитать, 10 тысяч единиц. Вот такая пропорция, одна открывается, 10 тысяч закрывается. Поэтому книга Зоар так и построена, что в ней текст. Там и рассказы есть, рассуждения, знания о нашем мире, о небесных мирах и прочее, прочее, которые приоткрывают нам, да, приоткрывают нам, скажем, 10 сантиметров глубин мудрости. И наоборот, закрывают, так что даже нельзя проникнуть никуда, закрывают нам, умножьте на 10 тысяч, это значит 1000 метров, километр. Открывается 10 сантиметров, а закрывается километр. Это книга Зоар. Если кто-то спросит, зачем писать книгу, которую нельзя понять, ответ такой. Ответ очень ясный и простой. Когда небесная мудрость упаковывается в слова, в устной речи, в письменной речи, то она как бы спускается с неба. И ее немедленно, тот, кто умеет это делать, как Раби Шимон бар Йохай, немедленно ее закрывает, приоткрывая только вот эти 10 сантиметров. И она излучает уже в этом мире. Этот мир становится в духовном смысле лучше и светлее. В духовном смысле. Не только в духовном смысле. И поэтому, когда эта книга Зоар была спущена с неба вниз, то это значит, что наступил период завершения нашей духовной работы. И эта подсветка, не свет, а подсветка, нам очень нужна. И произошло это ровно, когда закончилось четвертое тысячелетие, началось пятое тысячелетие, вот тогда книга Зоар была написана, составлена, пятое тысячелетие. Сегодня у нас заканчивается шестое. Вот эти два тысячелетия, пятое и шестое, из шести это значит одна треть. Одна треть называется третью завершение нашей духовной работы по исправлению мира. Первая треть, 2000 лет, это был поломки, вторая треть, это значит третье, четвертое тысячелетие, это получение Торы, раскрытие мудрости в этом мире, той мудрости, которую Всевышний хотел, чтобы была раскрыта, то есть все уровни совершенно нужны для нашей работы, называется открытые, потому что мы без этого жить не можем, а также то, что мы не можем понять, тоже вошло, но не было до конца разработано как следует, а вошло только в знание, которое было у Моше Рабейну. У него было все это, он получил все знания, но поскольку мы не сделали всю работу, которую могли за первые 4000 лет, первые 2000 разрушения, вторые 2000 получения Торы, то необходимо было записать уже книгу Зоар, чтобы передать следующему 2000-летию, если так можно сказать. И это, вот оно завершается, сейчас 5776 год, так что каждый легко посчитает, где мы находимся, чем нам нужно заниматься. Это относительно книги Зоар. Когда мы вошли в шестое тысячелетие, 700 лет назад примерно, и прошла треть этого тысячелетия, ровно треть, то раскрыл мудрость Всевышнего после многолетних бесед с пророком Илияу, великий Ари, великий Ари, это Раби Ицхак Лурия, который сумел сформулировать с помощью того, что ему передал пророк Илияу, сумел сформулировать, именно сформулировать устройство высших миров так, чтобы если мы ознакомимся с тем, что он написал, нам будет легче впервые после него легче понять примерно, о чем говорится в книге Зоар. Обратите внимание, насколько я стараюсь точно высказаться. Не что говорится в книге Зоар, это нельзя понять, а о чем говорится. Просто до этого это была закрытая книга, просто то, что называется набор слов. Только величайшие мудрецы, а они не особенно распространялись, могли понимать, что там написано. Буквально единицы в каждом поколении. А когда великий Ари уже изложил свое знание, то тогда уже немногие люди, но уже, скажем, какие-то сотни, может быть, тысяча человек, уже может это лучше понимать. Не понимать, что в книге Зоар, повторю, этого невозможно, но лучше понимать, о чем там говорится. Теперь вопрос, понимать, как понимать книги Ари. Точно так же. Приоткрывает 10 сантиметров, скрывает 1000 метров. То есть 10 тысяч единиц. Открывает единицу, закрывает 10 тысяч. Точно та же система. И поэтому, опять, что делают люди, которые преуспели в Торе, преуспели в понятиях Торы? Добротно, речь не идет, что они должны быть великими людьми, но они должны знать основы, они должны привыкнуть учиться, они должны понимать тексты не как набор слов, а понимать тексты и чувствовать, что за этим скрывается и так далее. Такие люди, скажем так, более подготовленные, безусловно соблюдающие законы Торы. И без этого даже и речи быть не может, потому что ты не можешь понять ничего, если ты шаббат не соблюдаешь. И ешь некошерную еду, твое сердце на иврите таме, метумтам. У тебя забиты каналы сердечные, если ты некошерную еду ешь. О каком учении Ари можно говорить тогда? Поэтому люди, кто соблюдает субботу, кашрут, изучают Тору и все, и чувствуют такие потребности и так далее, больше или меньше находят каких-то людей, с которыми они, может быть, вместе смогут читать книги великого Ари. Читать их самостоятельно с самого начала не то, что не рекомендуется, практически невозможно, ничего не получится. Надо с учителем. Потом, когда уже ты с учителем привык такие вещи учить и прочее, то, конечно, можно и саму тоже расширять эти знания. Но, как я говорил, это серьезная работа. Книги Ари, их, чтобы понимать, это примерно около 20 томов. Если считать том, это книги обычного формата, стандартные. Скажем, их около 20 томов. Книга Зоар, это примерно с минимальными комментариями, это где-то 20-25 томов. Если совершенно без комментариев, то можно уложиться в 3 тома. Их не так уж много. Но это совсем без комментариев. Это просто книга как таковая. Это примерно 3 тома. На трудном арамейском языке. Так что это сложно понимать. Но не в этом дело. Когда я говорю, что нельзя понять, это арамейский язык ни при чем. И в этом как ловушка. Люди думают, я сейчас перейду к этой ловушке. Пока я только рассказал про Ари. Значит, после Ари можно уже понимать, как я сказал, о чем там говорится. Не что сказано, но о чем. Это уже можно. Остается, как говорится, дело за малым. Более-менее эти 20 томов Ари изучить. И это тоже, конечно, очень тяжело. Прошло дальше. Это, значит, мы помним, это было 400 лет назад, первая треть шестого тысячелетия. Идем дальше. Эти сотни лет, которые вот это 400 лет, это 4 раза по 100, эти сотни лет, целая плеяда великих людей писали книги на тему учения Ари. И из этого немножко намеки были на книгу Зоар. И писались комментарии к книге Зоар. Что такое комментарий? Это немножко разъяснение на основе того, что Ари нам раскрыл. И комментарий на книге Ари. Это само по себе очень интересная тема. И не только такой ответ это не может помочь, но я бы даже сказал, это надо было бы часа 2-3 интересные беседы, 2-3 часа, чтобы показать, что было за эти 4, что произошло за эти 400 лет. Но мы сконцентрируемся только на ваши вопросы. Вот, и вы типичная жертва путаницы между переводом и раскрытием. Значит, как мы уже говорили, были люди, которые писали перевод книги Зоар на иврит. Потому что перевод может быть только на иврит. Ни на какой другой язык перевод очень совершенно бессмысленный. Это такой будет малограмотный пересказ. Но на иврит можно пытаться. И арамейский язык близок к ивриту, и как-то тоже мышление, тот же контекст, языковый контекст такой. И дальше, это ваша первая ошибка, вы путаете перевод с разъяснением. Вторая ваша ошибка, и тоже стали жертвой пропагандистской коммерческой компании, которые проводят несколько учеников одного из учителей, сейчас я скажу о нем, я о нем забыл сказать. Значит, в первой половине 20 века был один из наших учителей, которого звали Рав Иуда Лев Ашлаг. И он написал серию книг, это перевод книги Зоар на иврит, разъяснение понятий, терминов, как бы подготовка понимание того, что Ари написал, соответственно, серия томов называется Талмуд Эсер Сфирот, то есть изучение 10 сфирот, это относится к книгам Ари, и еще ряд книг написал. Поскольку перевод и комментарий книги Зоар называется Сулам, то есть лестница к небу, то его называется в еврейской традиции Бааля Сулам. То есть автор книги Суда. Пока все хорошо, правда, все нормально. Теперь у него были сыновья, и некоторые ученики этих сыновей в рамках энтузиазма и такой разных мыслей начали очень пропагандировать это. Как в коммерческом смысле, так и в другом смысле. Это тоже, может быть, нормально. Но проблема в том, что я слово коммерция не зря сказал. Законы коммерции требуют установления границ и желательно подавления конкуренции. И тогда вот в этих активностях, да еще не только на иврите, на разных языках, включая русский, все время пропагандируется идея такая, что до Рав Ашлага, который все время называют Бааль Асулам, до него как бы ничего не было. Был великий Ари, а до него был Рашби, Раби Шимон Бар-Йохай, и нет ничего, никого нет ничего. Кроме того, что это просто абсолютная ложь. Это необычайно безграмотно. То есть дико неграмотно. А что было? Как я сказал, после Ари сразу стали выходить книги, разъясняющие учение. И я сказал, что не буду перегружать именами. Но этих книг, если брать только самые основные, это много десятков. В области книги Зоар в 19 веке. Мы помним, что большой учитель Баал ха-Сулам жил в первой половине 20 века. Уже во второй половине 19 века стали выходить книги, переводы книги Зоар на иврит с комментариями. Например, Ребе из Комарно, есть такое хасидское движение, которое возникло в городе Комарно в Галиции, в Западной Украине, Польша. Он поставил себе задачу перевести книгу Зор и разъяснить каждое слово этой книги. Он выполнил эту задачу. Его отец дал выполнить задачу общей концепции книги Зор, писал не в виде перевода каждого слова, это в виде перевода каждого слова. При этом, когда Рабби Ашлаг тоже стал это делать, переводить каждое слово и объяснять, он уже шел по протаренной дороге. Уже до него это сделали. У него, естественно, как у наших учителей, у каждого есть свои подходы, свои нюансы и прочее. Теперь после него, после Рава Ашлага, это уже во второй половине 20 века, уже в наше время, вышло 25-томное издание книги Зоар, это называется «Маток Мидваш», который выпустил, сделал, создал великий праведник. Я знал его лично. Рав Даниэль Фриш. И тоже выпустил много книг. Его уже нет с нами, он уже в высших мирах. Но его сыновья и другие продолжают выпускать по его записям и рукописям книги, так что уже вышло где-то 30-40 томов, включая вот книга Зоар, и 30-40 томов с разъяснениями и книг Великого Ари, и другими подобными делами. Это все только примеры привожу. И хочу сказать, что если бы кто-то из Маток Мидваш сделал бы исключительную вещь, сказал бы, только он и никого нет, я бы точно так же говорил. Или если бы кто-то из книг Араби Ребе из Камарна сделал бы то же, что только это и ничего другого нет, я бы так же так против этого говорил. Поэтому нужно понимать, что Раби Ашлаг, благословенной памяти, один из плеяд, превращать его в единственного, главного и прочее, прочее, неграмотно, неправильно, нечестно и должно быть разъяснено. Вот. Теперь вы пишете, но не на раскрытие ли ее, это книги Зор и, видимо, мудрости книги Ари, направлены книги Сулам и вот то, что написал Рав Ашлаг. Нет, поскольку невозможно открыть. Книги Рав Ашлага направлены на то, чтобы дать некоторое представление, еще раз я выбираю слова, о том, представление, о том, что там говорится. Но не знание того, что там говорится, а только представление, о чем говорится. Это они дали. Так же, как книги Рэби из Комарна, так же, как и книги Маток Мидваш, которые сейчас очень популярны из-за того, что иврит там более легкий, и сам текст такой более высветленный, что ли. Вот. Но я не берусь, я не могу сравнивать и книги наших учителей. Мы ко всем относимся с равным уважением. Поэтому все, что хотел сказать в этой части своего ответа, это то, что не надо делать культ личности исключение. Это просто неправильно. А слово культ личности — это намек уже, и многие люди меня поймут. Теперь, видите, ты даже приготовил, чтобы ничего не забыть. И действительно забыл, потому что я забыл сказать, что в 19 веке, во второй половине 19 века, кроме Рэби из Комарна, большая звезда поднялась над городом Багдад, над еврейской общиной города Багдада, и там был великий, очень великий рав Йосеф Хаим, его звали, и тоже по его книгам его называют Бен Иш Хай. Он одну из книг назвал Бен Иш Хай, так теперь все его книги, он написал свыше 80 книг, он называется Бен Иш Хай, он написал тоже глубочайшее, серьезное разъяснение учения великого Ари. Так что это тоже было в 19 веке. А до него, в конце 18 века, был великий рабби Хаим Йосеф Давид Азулай. Он по происхождению из Марокко, его родители и предки. Но сам он родился в Иерусалиме, он жил в Иерусалиме. Кстати, Ари Акадош, великий Ари, тоже родился в Иерусалиме. И все понимают, 400 лет назад он уже родился в Иерусалиме. Его отец был ашкеназский еврей, мать сефардская еврейка. И вот такая его, не будем говорить о его биографии сейчас, удивительный был человек, который удостоился примерно 20 лет, он беседовал с пророком Ильяу. Так что это не просто так все происходит. Вот, теперь как отнестись к тому, все-таки, что и книгу Зоар, и книги великого Ари не поддаются раскрытию, не поддаются объяснению. Даже вот после всех этих замечательных книг, которые я вам перечислил, не поддаются. Отношение к этому очень простое, и оно очень оптимистическое. Так должно быть. Изначально только так может быть. Это не вещи, которые каждый приходит и дотрагивается. И даже величайший праведник тоже так просто не дотронется. Ну, один в каждом поколении может быть два человека. Тоже мы не знаем, кто, как, но мы подозреваем, что этот человек много очень понимал. Он ушел из жизни, допустим, мы о нем скажем, что он много понимал. Но сколько таких? Несколько человек в каждом поколении. И так только может быть, потому что это сверхбриллиант. Кто из нас видел реально или держал в руке бриллиант, скажем, весом в 30 карат? Один карат даже в руках не держали, а 30 карат, вот такой бриллиант. Кто-то держал в руке, вот так и рассматривал его. Нет, конечно. Только в музее британской короны или в Антверпене музей бриллиантов. Там можно это увидеть, но тоже за спецстеклами скрыто какой-то такой удивительный бриллиант. Желтого цвета, фиолетового цвета и так далее. Так кто это видит, в руках это никто никогда не держал. Так, если можно сказать, и вот то, о чем мы говорим. Так должно быть. Это и есть супербриллиант. Это нельзя дотронуться до него. Но можно узнавать немножко через методику, что надо соблюдать законы Торы. Жить, как еврей должен жить. Любить Тору. Значит, изучать ее, все ее разделы, пятикнижие, Танах, Мишну, Талмуд, Мидраш, Шулхан Арух и прочие вещи, только перечислю такие основные этапы. В все это вместе любить, все это хотеть, все этому радоваться. И тогда начинаешь двигаться дальше, переходишь к более внутренним пластам той же Торы, потому что это одна и та же Тора. И начинаешь другие вещи узнавать тоже потихоньку. И тогда великий экзамен наступает. Тебя с неба проверяют. Ты скромный или нет? И поэтому если человек дает лекции на эту тему и бегает с места на место и преподает кабалу или как там у него назовет, это первый признак нескромности. Потому что человек не имеет к этому никакого отношения. Моше Рабейну, написано в Торе, был самый скромный человек на земле, поэтому он единственный, кто получил Тору, потому что он был самый скромный на земле. Скромность человека – это индикатор того, что ему можно дать. И только очень скромный человек, может быть, ему дадут больше немножко почувствовать и попробовать, чем обычному человеку. А нескромному – ничего. Нескромный человек, который будет похваляться, который будет из себя строить каббалиста, знатока и прочее, ничего не может. Что же он может иметь? Разговоры на тему о чем? Теперь, есть разница между, например, владением бриллиантом и разговором о бриллианте. Между владением бриллианта в сейфе и фотографией этого бриллианта. Я думаю, что каждый понимает огромную разницу. Потому что фотография бриллианта будет стоить, если это хорошая фотография, $0.5, например, а бриллиант будет стоить $5 миллионов. Есть разница между $0.5 и $5 миллионов. Это такие примеры для иллюстрации. Вот. Не могу не отметить, что серьезные книги всех разделов тоже, не только это. Изучать может только на языке оригинала, так как они были спущены с неба. Книгу Зоар только в оригинале книги Зоар, не в переводе даже на иврит нельзя изучать. Иногда можно воспользоваться переводом хорошим. Как я вам объяснил, есть 4-5 переводов хороших на иврит книги Зоар. Можно воспользоваться только, чтобы какие-то слова, может быть, перевести. Но читать нужно обязательно только в оригинале. И также Талмуд, и также Танах, и также Тору, Хумаш, Пятикнижие Моше Рабейну, только в оригинале. То, что на иврите пришло в мир, надо на иврите. То, что на арамейском, скажем, Талмуд, на арамейском. То, что на таком трудном арамейском, как книга Зор, значит на это. Никогда нельзя в переводе. Потому что между книгой и того, кто пытается постичь что-то, осознать, хоть немножко почувствовать, будет стена. И эта стена называется перевод. Теперь через стенку ты попробуешь вкусную еду. Нет, ты будешь только через стенку смотреть на нее. Ее не попробуешь. Ты не будешь знать, какой ее вкус. Это называется перевод. Это стена. Это тоже мне хотелось сказать, чтобы было понятно, что и как делать, стараться, чтобы можно было стараться. Ничего нет какого-то закрытого, ничего нет какого-то тайного. Но есть дорога. Если ты хочешь из пункта А в пункт Б перейти, и расстояние 100 километров, и для простоты будем считать, что ты идешь пешком, не надо мечтать и фантазировать, что ты пройдешь это расстояние за один час. 100 километров не пройдешь за час, не пройдешь даже за 2 часа, даже за 3 часа. Нужно понимать, это 100 километров, но идти можно. На этой оптимистической ноте я хотел закончить. Всего доброго, до свидания.